радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радиостанции «Радонеж». В прямом эфире сегодня на ваши вопросы отвечать и беседовать с вами будет протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. Ведет передачу Екатерина Краснобаева. Наш телефон 959-59-39, а также короткий номер 5522 в начале сообщения слова «Вера» и затем ваш вопрос. Продолжается Великий пост. Даже, можно сказать, уже завершается помаленьку. Сегодня большинство наших слушателей, мы с вами, дорогой батюшка, были на службе стояния Марии Египетской, внимали чтению Великого канона, воздыхали. «Душе моя, восстанешь, что спишь, конец приближается». И опять в который раз сознаешь, что не успеваешь того, что задумано, как ждешь Великий пост, и как он быстро пролетает, а ты так и стоишь у креста, не смея, может, и не хочешь взять свой крест и нести его. Вот сегодня, батюшка, вы предложили и поговорить о крестоношении, о кресте, и о своем кресте, и кресте Христовом. Господь сказал ученикам своим: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет». Что значит крест свой?
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Екатерина. Мы очень привычно ставим в центр своей повседневной жизни те или иные символы. Крест – это один из них. Мы носим крест на теле, мы совершаем крестное знамение, проходя мимо храмов, входя в них. Когда что-то касается нас всерьез, мы можем и в обыденной житейской ситуации вне храма перекреститься, поблагодарить Господа или оградить себя крестом. Но между символикой креста и подлинным следованием за Господом, в том числе и в крестоношении, есть очень большая пропасть. И я думаю, одна из наших серьезнейших бед и очень важных проблем состоит в том, что мы, приняв по внешности крест, не следуем за ним внутренне. Господь идет в самые разные закоулки жизни. Господь идет и туда, куда идти не хочет. Туда же идут и его ученики. Вот следуем ли мы за ними? Это очень важный вопрос. Мы, в особенности Великим постом, рассматривая свое сердце, я думаю, можем очень ясно сказать: нет, мы не везде идем за Господом. Нам очень привычно и приятно идти туда, где хорошо, где благополучие, где успех, где чисто, где нет раздражающих нас картин, где нам не нужно нервничать, где нам не нужно инвестировать сердце. И мы не идем туда, где плохо, где грязно, где нищета, где слабость и немощь человеческая, где грех явлен во всем своем ужасающем многообразии. А и там Христос. Вот в центре нашей жизни должен стоять подлинный крест Христов. Он не всегда красив, он не всегда обложен золотом, как мы видим его в храмах. Он не украшен каменьями. Это очень грубый предмет. Я об этом говорю еще и потому, что в храме, настоятелем которого я являюсь, находится удивительный крест, который меня все время заставляет задуматься о кресте Христовом. Это крест в меру, то есть в размер подлинного креста Спасителя. Крест высотой около 3 метра и размахом перекладины около 2 метра. Он не только прекрасен, хотя крест, находящийся в моем храме, знаменитый Киевский крест патриарха Никона, это дивное произведение искусства. Он обложен басмой, а в него вмонтированы мощи всех известных тогда на Руси святых угодников Божьих, их числом более 300. Но когда ты стоишь у подножия креста, а это чудотворный крест, ты невольно начинаешь размышлять о том, какая дикая, невыносимая злоба людская воздвигает на этот крест Спасителя. И этот крест становится еще и страшен. Ты стоишь у его сени, осознавая малость человеческой жизни, но и величие человеческой жизни, потому что Бог-человек пострадал на кресте. Если мы будем соотносить свою жизнь с жизнью Спасителя и с образом креста, многое муть нашей жизни, многие ее неясные стороны начнут проясняться. Потому что если вот ты приходишь, стоишь перед крестом, этот крест — копия подлинного креста Спасителя. Ты начинаешь смотреть на жизнь совершенно иначе. Это несомненный опыт очень-очень многих людей, побывавших у этого Киевского креста. Я совершенно убежден, что основной задачей христианина, когда он начинает себя осознавать как верующий человек, не в том только, чтобы следовать тем или иным предписаниям, которые, несомненно, важны, раз их выдвигает церковь, но в том, чтобы быть именно последователем Христовым, в том, чтобы видеть, куда тебя ведет Бог, а Он тебя может повести, а может не хочешь, туда, куда ты не хочешь идти. Мы помним, что Евангелие от Иоанна Спаситель, какие слова вложил в уста одного из апостолов, да? Когда был юн, ходил куда хочешь, а потом ин тебя поешет, другой тебя припоешет и поведет, куда ты не хочешь. Вот следование за Христом — это следование туда, куда не хочется, где возвышается страшный крест, страшной позорностью, мучительностью, а самое главное — необходимостью туда подняться. Вот у каждого из нас он есть. И если мы будем в церковь не играть, а церковью жить, то тогда для каждого из нас, я не скажу к сожалению, это правда церкви, для каждого из нас найдется свой крест. Потому что путь церкви – это путь через страдания, через участие в жизни Христовой. А жизнь Христова и смерть Христова, и Его воскресение – это нераздельное понятие. И раз так, то нам нужно определить, очень искренне определить, хотим ли мы во всем этом участвовать. Хотим ли мы жить только в светлой стороне жизни церкви? Торжественное богослужение, запах ладана. В общем, не очень обременительные и не тяжелые для того, кто старается, требования поста. Но что в самом деле, если человек здоров, неужели так сложно воздержаться какое-то время от мяса? Это десятая часть года, в конце концов, Великий пост. Та десятина времени, которое церковь просит нас посвятить максимально Богу. Так вот, хотим ли мы участвовать только в этом, или мы готовы быть и там, где тяжело? И здесь встает вопрос искренности человека. Упускает он или не упускает из жизни Христа? Или вот мы... Я бы хотел применить этот образ, мне он кажется очень важным. Если взять магнитные опилки, если взять железные опилки и магнит к ним поднести, они сразу прилипнут к магниту. Если взять компас, вы можете его бросить, вы можете его перевернуть, но компас одной из верхней части стрелки будет обязательно показывать на север в любом положении. Так вот, и христианин должен научиться таким образом любые свои поступки определять, чтобы стрелка все время указывала на север, на Христа. И тогда наши действия не будут безошибочными. Грех все равно сеется в человеческой жизни. Но тогда наши действия будут действиями христиан. Мы тогда начнем себя вести осознанно, совершая выбор. Это и есть крестоношение. Все время делать выбор в каждой ситуации в пользу Христа.
Знаете, батюшка, вы сейчас сказали, что вы служите, стоите в храме, где находится этот чудный крест. Но вот мне хочется даже сказать нашим слушателям, кто-нибудь знает об этом, кто-нибудь был в этом храме? Вот я, например, впервые слышу. И вообще мы не то чтобы ленивые и нелюбопытные, наверное, здесь это неприменимо. Но вы знаете, мы часто ездим в поездки куда-то очень далеко. Но вот свои московские святыни... Мы мало знаем, но есть еще у нас замечательный Виктор Саулкин, который возит по чудотворным иконам Божьей Матери. Но вот по тем чудотворным местам, где находится кусочек ризы Богородицы, либо вот как у вас крест с такими святынями, и сам крест святыня, мало ли кто знает, да, наверное, мало кто и знает, что такое крапивники, что такое котельники, что такое кадаши, берсеневка, либо Никола в пыжах. А ведь надо, наверное, это изучить, и как тогда интересна будет наша жизнь. И мне кажется, что вот еще раньше, наверное, в Москве, да и везде, среди православных была такая, наверное, привычка, что ли, ходить на престол в тот храм, где праздник престольный.
И хорошая традиция,
да. То есть возликовать, почувствовать праздник вместе с теми святыми, которые сейчас празднуются. Вот мне кажется, что, наверное, вы еще раз поподробнее расскажите, что это за святыни, где это находится, ваш храм в Крапивниках преподобного Сергия Радонежского.
Москва действительно очень благословлена великой святыни Киевского креста патриарха Никона. А Киевский крест, Никоновский крест – это святыня, которую смело, без всяких натяжек, можно сравнить с такими величайшими святынями, как Владимирская или Донская икона Божьей Матери. Я бы даже, не потому что я настоятель этого храма, а потому что мы видим значение этой святыни, и тут согласны и историки, и богословы, и священнослужители, и прихожане, московские и люди, приезжающие из самых разных уголков нашей страны, это величайшая святыня христианского мира. Это огромный крест в меру и размер креста Христова, который патриарх Никон соорудил по обету после того, как он спасся от кораблекрушения. Еще не будучи патриархом, а будучи монахом Соловецкого монастыря, в 1639 году патриарх Никон потерпел на Белом море кораблекрушение, спасся, вышел на остров, который сейчас известен под названием Кий остров. Многие считают, что Никон, спасшись, спросил, как этот остров называется, Кий, сей остров, и отсюда этот остров получил будто бы название. Думаем, что нет, но тем не менее такое благочестивое предание существует. И патриарх пообещал, что он соорудит там крестный монастырь. И, соорудив такой монастырь, установит обетный крест. Это сбылось. В 1656 году было дано разрешение царем Алексеем Михайловичем построить крестный монастырь. И Никон заказал крест из кипариса в размер креста Христова. Он лично вмонтировал в этот крест частицы всех известных тогда угодников Божьих, их числом более 300. Весь крест высотой более 3 метров испещрен золотыми пластинками, под которыми находятся частицы тех или иных мощей. Помимо них, там находятся важные, очень важные святыни, связанные с жизнью Спасителя. Камни от святых мест, от мест, где жила Богородица, где жил Спаситель. В 17 веке в особом ковчеге в кресте еще находились частицы капли крови Господня, молока Божией Матери и ризы Богородицы. Частицы древа креста Господня и поныне находятся там. Крест чудотворный, у него совершаются случаи благодатнейших исцелений, большего по значению реликвария, мощевика, нет не только в Русской Православной Церкви, но и вообще в христианском мире, как в западном, так и в восточном. Храм наш мы получили...
Назовите, пожалуйста, адрес.
Да.
Вот просят.
Храм находится в центре города, в него очень легко добраться. Он находится по адресу Крапивинский переулок, дом 4. Он всегда там находился с 16 века. Ближайшая станция метро там Трубная или Пушкинская и Чеховская, вы должны двигаться по Петровскому бульвару. И это единственный тупиковый переулок, соединяющий Петровку и Петровский бульвар. Находится недалеко от Высокопетровского монастыря. Храм все время открыт. Мы часто с Божьей помощью совершаем там богослужения, в том числе и особые богослужения, посвященные Кресту Господню. Так, в праздник происхождения честных древ мы совершаем особую службу для паломников, для тех, кто собирается путешествовать. Мы исходим из глубочайшего убеждения, что люди порой не совсем верно понимают паломничество. Можно собраться, уехать за 3-9 земель, но вот у креста, вот вам Иерусалим, вот вам Назарет, вот вам Вифлеем, вот вам святые угодники Божии, неразделенные церкви, тут вам русские святые, вот все русские патриархи. Мы благословляем у этого креста тех, кто собирается в дальнюю поездку, тех, кто хотел бы посетить святыни. А от московских святынь, от великого благодатного креста Христова. Я должен вам сказать, что мы на крестопоклонную неделю, дабы особым образом почтить крест, совершили всеночное бдение полного чина у креста Господня, вот у этого киевского креста патриарха Никона. Служба началась в 9 часов вечера и закончилась в 6 часов утра. И я опасался, что наши прихожане и гости многочисленные, которые были за этой службой, прихожане других храмов, приехавшие в том числе специально, ко кресту и к этой службе, устанут. Но можно было бы ожидать, что люди за 9 часов непрерывного богослужения устанут. Произошло то, что описано в книге «Толковый типикон» в начале XX века нашим замечательным канонистом Михаилом Скобулановичем. Он в Киевской духовной академии в начале XX века совершил такое же богослужение. Готовили они его несколько месяцев, пели два хора, подбирались чтения, потому что, вот, как и у нас, у них были совершены все полагающиеся уставные чтения, в том числе такие редкие чтения, как полагающиеся только Великим постом богослужебное чтение Апокалипсиса, Откровения Иоанна Богослова. Так вот, Скобуланович в своей книге, а я к ней обращался, когда мы готовили эту службу, написал, люди, которые прошли эту службу, по ее завершении сказали, что они могли бы немедленно, не сходя с места, отслужить еще одну такую. Настолько было высокое воодушевление. Я, признаться, подумал, что он... Ну, не то чтобы лукавит, что он скорее выдает желаемое за действительное. Но я сам прошел через это. Вот мы, послужив такую службу, все присутствующие испытали какой-то огромный подъем духовных сил. Радость от того, что вот мы через совершение такого труда самими, мы приобщаемся к опыту наших предков, которые молитвенно были нас сильнее. Ведь это всеночная, которая совершалась каждый воскресный день. Люди посвящали Богу 9 часов своего воскресного времени ежегодно. При этом они не стонали, не хныкали, не говорили, что это очень много, не сообщали всем остальным, что у них дети, домашние заботы и так далее. Это, в общем, еженедельное занятие православного христианина было. Мы убедились, во-первых, что это возможно, и тоже никто не разваливается, а наоборот, силы Господь дает человеку. А во-вторых, как сказал мне один из наших алтарников, он говорит, я не могу ни с чем сравнить это ощущение. Я считаю, что это ощущение связано от двух обстоятельств, от самой такой службы и от наличия в центре храма этого дивного, чудотворного киевского креста. Иными словами, то, что в центр дела любого, в том числе и молитвенного, мы ставим самого Христа. Очень часто так бывает, когда люди, особенно давно живут в церкви, что чтение молитв превращается в вычитывание. Ты уже не соотносишь то, что ты читаешь, с тем, к кому ты обращаешься. Вот я, пользуясь замечательной возможностью быть сегодня на радио «Радонеж», хотел бы и москвичей, и жителей других городов и сел побывать у этой святыни. Очень обидно бывает, когда мы едем, особенно далеко, бываем у Владимирской иконы Божией Матери, бываем в Кремле, бываем в храме Христа Спасителя, но величайшую святыню проходим мимо. Я, в принципе, думаю, что Господу на каком-то этапе истории нашей церкви новейшей было неугодно широко открыть существование креста. Но сейчас я убежден, что его воля состоит в том, чтобы дать народу Божию утешение, чтобы люди могли прийти помолиться об исцелении, чтобы люди могли поведать Господу свою боль и свою радость, чтобы могли приложиться... Вот если бы мы, например, совершали сейчас богослужение по случаю Дня памяти того или иного святого, мощь которого находится в кресте, мы бы служили абсолютно все службы каждый день. Потому что нет того святого, в общем, из числа особо почитаемых в церкви, чьи мощи бы не присутствовали в Киевском кресте. У нас есть звонок, да, я думаю, можем ответить на него.
Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С великим вас постом.
Взаимно и вас приветствуем.
Да, раба Божия Зинаида. Я была в вашем храме и видела, мы с сестрой видели ваш этот киевский крест, и он произвел на нас огромное впечатление. Но, вы знаете, я вот у меня такой вопрос. Там нам крестил ребеночка отец Иоанн Вавилов. Он же был настоятелем. А как его здоровье и где он теперь? Спасибо.
Он попросил святейшего патриарха освободить его от настоятельства. Он находится за штатом, живет за городом. Здоровье батюшки, насколько я знаю, не очень хорошее. Он лечится, и вот поэтому ему нужна такая более спокойная, размеренная жизнь, чем та, которую Москва может предоставить. Спасибо.
Батюшка, вот к вашим словам я хочу добавить слова Игнатия Брянчанинова. Вот крест дотоле тягостен, доколе он пребывает крестом своим. Когда же он преобразится в крест Христов, то получает необыкновенную легкость. Иго мое благо, и бремя мое легко есть, сказал Господь. Вот то, о чем вы говорили, что каждому дается, конечно, крест по его силам. Господь, наверное, ни на кого не возлагает бремя тяжче, чем человек может это понести. Но мы все-таки всегда ропщим и говорим, что даже и притча есть такая, наверное, из-за того, что человек всегда роптал, что «дай мне, Господи, полегче». И помните вот эту вот притч, когда сказали «да выбирай». Человек выбрал тот один из крестов, он сказал «да это же твой и есть крест». Попробовал все кресты, алмазные, золотые, да, и бриллиантовые. Да. Понимаете, наверное, вот в том-то и состоит, чтобы не роптать, а не себя, как узнать вот эту вот золотую середину, каков твой крест. Вот бывает, что и дома плохо, и там с мужем плохо, и с детьми плохо. И как это терпеть, когда сердце надрывается, когда, например, дети и муж, вот ко мне многие обращаются с такими вопросами, они не ходят на службу. И не потому, что они, этот человек хочет заставить их пойти, а потому что пропускается вот то, о чем вы говорите. То прекрасное, чего нет нигде, то, что дает силы. И поэтому вот человек очень печалится о том, что он-то идет, а они не могут, и что рядом не стоит, и не слушает эти службы, и не участвует в этом. И вот даже вот трудно, наверное, таких людей повести к кресту. Ведь это тот крест, который, подобие креста, который нес на себе Спаситель. Даже он по размеру, все в подлиннике, понимаете? И вот как вот с этим смириться, как не роптать на свой крест?
Да, это... Может быть, это относится к числу сердцевинных вопросов нашего такого церковного бытия. Церкви стали открываться массово в начале 90-х годов. К сожалению, тех людей, которые воспитаны с измальства в православной вере, тех, у кого родители и деды были бы православными, и семьи были церковными, их очень мало. Их и тогда было очень мало, а сейчас еще меньше. И вот пришли люди, интеллигентные не очень, образованные и не очень, заинтересованные в церковной жизни и не очень, вот пришли в церковь и стали в нее естественным образом приносить и свои немощи. А куда же их приносить? «Пришел бы и сего врачебницу, да не исцелен от Идиша». И что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Церковное сознание имеет один очень четкий и ясный постулат. Сам ничего не ищешь и ни от чего не отказываешься. А ты живешь по послушанию. По послушанию Господу. Послушание Господу выражается, среди прочего, и в том, что для тебя найдется то или иное послушание, выраженное волей человеческой. Господь присылает людей, которые тебе послушание дают. Мы начинаем действовать иначе. Мы сами себе придумываем послушание. Мы себя убеждаем, что это именно то, что для чего церковь нас попросила в нее прийти. И это и есть дело нашей жизни. И когда самопридуманное послушание у нас срывается, приводит к раздору в душе, к разладу какому-то, мы начинаем нервничать, роптать на церковь, роптать на близких, роптать на дальних, становимся злыми. Это, конечно, особенно актуально для Великого Поста, когда отказ от мяса вызывает у нас какие-то совершенно дикие порой вспышки гнева. Так вот, ничего не будет получаться, пока мы не научимся жить в таком послушании. Ничего не будет получаться, пока мы не перестанем играть в церковь. Церковь – это очень серьезно. Церковь – это жизнь народа Божия вокруг Господа. И Евангелие – это не книга притч. Это книга, каждый абзац, каждая строчка, который имеет к нам здесь и сейчас самое прямое отношение. Поэтому нам надо, наверное, отказаться от мысли, хотя нам это неприятно, нам надо отказаться от мысли, что мы сейчас всех здесь быстро в одночасье спасем, всех своих ближних, приведем всю свою семью в церковь. Мы можем это сделать в том случае, если мы будем людьми, которые автоматически у наших ближних вызовут следующую реакцию. О, он христианин, он хороший, с ним тепло, от него исходит добро. Вот если реакция внешних людей на нас будет такой, наши храмы будут всегда полны. Если христианин помолился, поставил свечу, даже причастился порой, вышел в мир и продолжает быть таким же злобным, как он был, когда вошел в храм, то это значит, что церковь в одном месте, а этот христианин в другом, даже если он физически ходит в храм. Вы по плодам их узнаете. Вот если плодом нашего посещения храма становится радость о Боге, тогда это легко узнаваемо. Христианин, в принципе, вот если себе представить улицу, если себе представить человеческую толпу, то христианин, в принципе, должен быть легко в этой толпе узнаваем по радости, которую он ощущает, и которая всегда в нем живет миром, которая живет в нем гармонией. Можно ли нас распознать на улицах? Можно ли нас... Мы как лампочки к Богу сияющие должны быть вот такими, потому что нам есть чему радоваться. Иногда
можно. По угрюмым лицам, по платкам и длинным юбкам.
Вот.
Иногда да.
Да, по неаккуратному внешнему облику.
И да, это ужасно.
Мне жалуются, очень часто жалуются наши молодые прихожане или те, которые приходят в храм впервые. Слава Богу, это не касается моего храма, нашего храма. Но эти люди испытывали в разных храмах, и всем это, естественно, известно. Ты только придешь, ты не знаешь, как свечу поставить, ты не знаешь, как лоб перекрестить. Тебе за 2 минуты выскажут 10 замечаний. Вот если бы так Спаситель своих учеников принимал, разве было бы так? Разве можно себе так представить? А мы и в этой ситуации, мы ученики Господа должны быть. Разве можно себе представить, что так они себя поведут к внешним, к людям, которые только приходят в храм? Поэтому, отвечая, завершая ответ на ваш вопрос, скажу так. Я думаю, что нам нужно перестать придумывать себе вселенские задачи. Нам нужно всерьез начать относиться к выстраиванию своей жизни в Господе. Нам нужно начать всерьез относиться к тому, почему мы сердитые. Мы должны всерьез отнестись к тому, почему нам скучно или тяжело молиться. Мы должны всерьез отнестись к тому, почему богослужения нас порой не затрагивают. Почему для нас легко повысить голос на незнакомого или знакомого человека. Почему так? У нас есть звонок.
Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите, батюшка, раба Божия Геннадия.
Господи, благослови.
Вот хотел, знаете, сказать, промысел Божий существует. Час назад положил последнюю страницу, закрыл Ирзабекова, где вот на предпоследней странице он рассказал, как окрестился в вашем храме. Побежал,
да,
смотрел второй том 40 сороков, прочитал про храм, думаю, обязательно пойду. И вдруг в эфире вот слышу настоятеля этого храма.
Да, милости просим, добро пожаловать, теперь надо...
Да, и еще я услышал очень важную информацию, что у вас молятся те, кто в паломнические поездки собрался. Мы вот с семьей поедем на Святую Землю в конце апреля.
Ага.
Обязательно все придем.
Вот вы зайдите, зайдите, надо послужить будет у креста Господня молебен, потому что это вот очень важно. И это хорошая старомосковская традиция. Вы знаете, в древности, не в античной, конечно, древности, а в средневековой древности существовала такая традиция. Люди, которые могли себе позволить совершить дальнее паломничество, приходили к главным святыням своего собственного города и спрашивали благословения на отъезд, на то, чтобы уйти. И потом к этой же святыне обязательно какой-то дар от дальних святынь привозили. Те, кто не могли этого сделать, вот обратите внимание, это более западная, чем восточная традиция, но она тоже очень интересная. Во многих готических, например, соборах пол выложен в виде лабиринта. Это сделано для тех людей, которые хотели бы совершить паломничество, но не могли этого сделать, например, не было денег. И тогда они с чтением молитв должны были перемещаться по этим лабиринтам, находясь в храме, как бы совершая путь, не выходя из храма. А нам с вами такой возможности, надобности нет. У нас есть великие святыни, к которым мы придем, у которых мы помолимся, у которых мы, используем это слово, отпросимся в дальний путь и вернемся, Бога поблагодарим и принесем им дар и поклонимся молитвенно. Мы продолжаем отвечать на звонки.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, благословите, батюшка, рабочий Сергий.
Бог благословит.
Батюшка, вот такой вопрос. Если сможете, ответьте, пожалуйста. Значит, в отечнике есть, то есть написано, что молясь за врагов своих, мы собираем угли на их голову. Вроде тут что смущает, то, что вроде как не по-христиански попалять головы своих врагов. Вот помогите разобраться.
Да, спасибо за вопрос. Надо нам с вами вот с чего начать, я думаю, разбираться. Святоотеческие труды – это труды очень тяжелые. Их с одного чтения не возьмешь, не освоишь. Каждая фраза – это фраза молитвенного опыта. Надо сказать, что когда эти труды переводились, некоторые из них они переводились не очень точно. И иногда смысл искажается в ходе перевода. Что же, когда мы говорим о молитве за врагов, это на самом деле очень высокая добродетель. Большинство из нас, я думаю, может быть, даже и в течение всей жизни своей не подойдут к тому, чтобы от всего сердца помолиться за врагов. Потому что молиться за... Святые отцы говорят, когда ты молишься всерьез за ближнего своего или за самого себя, ты сердце стесываешь в кровь. Если всерьез молиться, ты испытываешь огромное нападение демонов, ты испытываешь серьезные сложности, потому что в этот момент дьявол ощущает, как ты выходишь у него из-под контроля. Если ты не молишься, если ведешь ты размеренную плохую жизнь, то дьяволу нет надобности на тебя нападать, ты и так у него под колпаком. Как только ты начинаешь делать что-то доброе и хорошее, ты ускользаешь, уходишь от демона, и он начинает тебя преследовать. Так вот, молитва даже за ближних людей, в особенности, стесывает сердце в кровь. Она всегда с тяжестью сопряжена и с тем, что нам надлежит пострадать. Молитва же за врагов, она еще тяжелее, потому что нам надо так много в самих себе сжечь, так много в себе неприязни и ненависти убрать из души, что если эта молитва придет, то она устранит вопрос, собираем ли мы уголья на голову врагов или не собираем. Потому что если мы будем от чистого сердца за своих недоброжелателей молиться, то, конечно, молитва никогда не нацелена на то, чтобы кого-либо уничтожить или убить. А молитва собирает, когда говорят святые отцы, молитва собирает угли на голову врагов в том смысле, что вы становитесь неуязвимы от этих врагов. Они вам зла желают, а вы им добра. Они живут по прихоти своей, а вы живете по послушанию. эти угли, это не угли, которые уничтожают врагов, а которые их обличают. Они им показывают, смотрите, вот как в действительности надо поступить. А перед правдой Божией все беззащитны, потому что Бог не в силе, а в правде. У нас есть еще один звонок.
Да, только я напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечает протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С Великим постом вас.
Взаимно.
Вы знаете, 2 года назад, в 2009 году я прочитала статью о вашем кресте, вот, киевском, и решила съездить. У меня как раз был тяжелый период, кстати, раба Божьей Веры, представляете, это неудобно.
Да, Вера.
Вот, и приехала, я удивилась, почему народу никого нет, ведь в самом центре Москвы такая святыня, и никого народу. Я удивилась, я одна была. Зашла, ко кресту подошла, стала что-то говорить, ну, о своих там горестях. И так расплакалась, я плакала на взрыв. Я прям даже стала оглядываться, мне неудобно было. Ну, в общем, я когда вышла из храма, у меня такое было облегчение на душе, мне так светло было, в общем, хорошо все было. Вот. И после этого я вот всем своим знакомым советую съездить к вам. Женщина одна недавно тоже туда поехала, и Шатура вот у нас, и тоже самое плакала, и тоже ушла с просветленной душой. Так что это такая святыня, я не знаю, почему никого нет у вас там.
Да, вот слава Богу, что вы побывали. Теперь, если вы были последний раз в 2009 году, то сейчас, приехав, вы увидите храм обновленным. Мы ведем там довольно большие работы по реставрации, по реконструкции. Храм теперь находится, крест находится в самом центре храма. И милости просим всех тех, кто хотел бы Богу помолиться, попросить у Спасителя о благословении, о покрове, о помощи. Я не знаю, честно говоря, лучшего места, чем Богу поведать свои скорби, чем крест Христов. А меня тоже, я стал настоятелем не так давно, 1,5 года назад, меня тоже всегда смущало. Какие же мы христиане, если мы, зная о жемчужинах церковной Москвы, и Киевском кресте, и других святынях, других храмах. Какие же мы христиане, когда у таких святынь нет все время толпы людей? Мне казалось бы, вот давайте посчитаем. Ну, в Москве, ну, 100-то тысяч православных, наверное, найдется. По идее говоря, православный христианин должен начинать день, завершать день со спрашивания благословения Божия, да? И это тогда означает, а во всей России сколько верующих? Если было бы у нас правильно все устроено, в душе в первую очередь, то мы бы, то наши храмы, где такие великие святыни находятся, они всегда были бы полны. Люди подходили бы и отходили, подходили и отходили. Как это бывает у нас в Лавре, там непрерывно служится молебен. Батюшка все время поминает те или иные записки, те или иные имена. Вот это признак нашего скудения. Я не буду комментировать его причины. Сейчас не об этом речь. Давайте начинать восстанавливать нормальную церковную жизнь. Давайте ходить к святыням. Наш город, столица наша, не лишена этих святынь, слава Богу.
Но будем думать, что был ваш крест под спудом. Многие не знали об этом. А теперь видите, как прошла крестопоклонная, и вы у нас в эфире, и люди узнают о такой великой святыне. Какая будет нам всем помощь?
Да, это очень важно. Да.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы вас спросить вот о чем. Вот мне пришлось слышать ваше выступление в культурном центре «Покровские ворота». Там был круглый стол, выставка православной иконы. И вот вы рассказывали, что освещали коллекцию в Америке.
Да.
У человека, который не христианин, не православный.
Который христианин, но не православный.
Да, и что он не верит в концепцию Святой Руси.
Да.
И вы сказали, что вы разделяете его точку зрения, что этому есть основание не верить в вот эту концепцию.
Угу.
Мне хотелось вот по этому поводу спросить вас, так как же вот соотнести ваше служение в храме преподобного Сергия Радонежского с тем, что вы не разделяете концепцию Святой Руси?
Но я думаю, что это можно совместить следующим образом. Давайте сначала поговорим о том, что люди вкладывают в концепцию Святой Руси. Я, когда об этом говорил, я имею в виду следующее, и в этом убежден. Я убежден, что у нас никогда не было исторического, вернее так, что у нас никогда исторически не было идеального православного государства. Ни на каком этапе истории нашей страны у нас никогда не было вот такой, как мы знаем по Византии, симфонического, идеального государства. У нас, я думаю, например, что... Я думаю, что у нас ситуацию во все времена вытаскивали из огромных кризисов святые угодники Божии. Вот возникает тот или иной кризис, возникает кризис российской государственности, появляется святитель Алексей и преподобный Сергий Радонежский. Возникает в 17 веке жуткая ситуация новое время. Нужно давать ответы на западные веяния. Нужно выстраивать новую систему отношений церкви и государства. Появляется патриарх-богатырь Никон. Он не прославленный святых, но его влияние на нашу государственную жизнь огромно. В 18 веке появляются святые исповедники, которые не боятся царям, императрицам бросать в глаза, в лицо слово правды. Да? Это совершенно не имеет никакого отношения к повседневной жизни очень и очень многих людей. Потому что там, где умножился грех, изобилует и благодать. Так вот, благодати было очень много, но и греха было очень много. И беспробудное пьянство, и жутчайшие пороки. Все это соседствовало с подвигами святых угодников Божьих. Поэтому, когда нам представляют такую картинку идеальной, беспроблемной Святой Руси, я думаю, это тот идеал, к которому можно двигаться, но не то, что исторически когда-либо, где-либо у нас существовало. Вот что я имел в виду.
У нас еще вопрос. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, я была у вас 22 числа на Соборовне.
Ага.
И я вам не сказала, что там было мало народу. Народу было достаточно, и все очень прошло хорошо.
Хочется больше, хочется больше.
Хочется. Я была такая счастливая. Я все время собороваюсь и хожу по храмам.
Слава Богу.
Такого Соборовна я первый раз увидела.
Слава Богу.
Я такая счастливая, что я теперь дала обет, что вот сейчас, когда мне можно... причаститься после этого соборования?
Причаститься можно. Я завтра буду служить литургию прежде освященных даров, потому что сегодня стояние Марии Египетской ради труда бденного. Завтра совершается прежде освященная литургия, а затем в субботу божественная литургия, в день субботы Акафиста, накануне читается Акафист Божией Матери. И в воскресенье. У нас начало служб в воскресный день в 9:30 утра, в субботу в 9:00. А завтра в 8:00 утра.
Отец Александр, вы сказали, что какие мы злые, когда мы принимаем вот людей. Но вы знаете, что вот мне еще подумалось о том, что не слишком ли мы иногда поверхностно относимся к людям. Знаете, почему я хочу сказать? Вот сегодня читали житие Марии Египетской. И посмотрите-ка, она вошла в храм, и трижды она была отброшена. И не кем-нибудь, а силой Божией. То есть и Господь и бичом выгнал продающих из храма. Понимаете, что ведь, смотрите, мы уже как бы допустили то, что вот творятся бесчинства, и потом, мне кажется, вот я наблюдала, знаете, какую еще картину, что в Сретенский монастырь вошла девица. Она вошла в непотребном виде. И прошлась, была служба, она ни на кого не глядя прошла, и никто ей не сделал ни замечания, ничего. И она вот так вот продефилировала, простите за такое выражение, и подошла, тогда еще висела на стене прямо в храме плащаница, и вот когда она подошла к этой плащанице, вдруг она стала кричать, ее стала корчить, она стала орать, как будто ее жжет, и просто выбежала из храма. Понимаете, что когда вот бывает поругана вот так святыня, то сам вот Господь, так вот как Мария Египетская, он ее отшвырнул, пока не покаялся человека. Поэтому, знаете, мне кажется, тоже терпеть, когда приходят в непотребном виде, когда ведут себя непотребно. И еще вот я скажу, что один батюшка вдруг сказал, что когда им пожаловались, что старушки там злые и все остальное, он сказал: а вы пришли куда? Перед вами что? Перед вами крест, на котором распят, прибит гвоздями Бог. Понимаете? А вы хотите, чтобы с вами? Идите тогда к протестантам. И мне кажется, что это тоже надо понимать. Куда вы пришли? Наверное, больше надо рассказывать об этом, о кресте, о крестоношении, чтобы не было такого поверхностного захожания
безусловно,
в храм.
Безусловно. Я, например, как священник могу сказать, что очень важно в богослужении, ты это спиной чувствуешь. Когда стоишь у престола, ты спиной чувствуешь, как молится храм. И если в храме шумно, если в храме идет разговор людей, забежавших на минуточку поставить свечи, то молитва идет очень-очень трудно. Конечно, вот те люди, которые заходят в храм, они должны понимать, что они вошли в святое место, они должны быть готовы к необходимости соблюдать те правила, которые в храмах у нас установлены. Мы не должны пропускать ударов от дьявола. Мы не должны пропускать ударов от дьявола, который нас подбивает в это время на гнев и на раздражение. Но мы должны быть вполне твердыми. Я даже вам так скажу. Сейчас очень много обсуждают вот эту безобразную выходку группы девиц в храме Христа Спасителя. А у меня все время в голове есть вопрос. Да, сейчас вот обсуждают, будет ли к ним применено уголовное законодательство или нет, будет ли суд или не будет, захотят ли они покаяться или не захотят. А мне кажется, одним из важнейших вопросов, это вопрос о том, как вели себя православные христиане, которые в этот момент оказались в храме Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя никогда не бывает пуст. Значит, в это время там были православные христиане. Так вот, я совершенно убежден, что, увидев подобное, православный христианин должен был этих девиц взять за руку, вывести за храм и в кратких, но энергичных выражениях объяснить, как следует себя вести в храме. Причем объяснить таким образом, чтобы в дальнейшем было что-либо подобное делать неповадно. Мы должны никогда не стесняться своего исповедания. Мы не должны никогда стесняться перекреститься перед храмом на улице. Мы должны никогда не бояться, даже придя в какую-то там общественную столовую, перекрестить свою еду, молитву прочитать. Мы должны не бояться хулиганствующим людям или каким-то людям сознательно нас провоцирующим. Сказать, знаете что, уважаемые, это храм. И вы будете здесь себя вести так, как положено. И дело даже не в том, что так делают другие, что, например, мусульмане очень жестко регламентируют поведение у себя в храме. Дело не в мусульманах. Я думаю, что у нас все построено должно быть не на страхе, а на любви. Но дело в том, что с нами себя будут вести ровно таким образом, как мы будем разрешать, чтобы с нами себя вели. Мы должны быть очень тверды в отстаивании своих убеждений.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой вопрос относится как раз к последним словам батюшки. Я понимаю, что в церковь надо ходить, но одеты соответственно, вести себя там, все это понятно. Моя дочь накануне одной из родительских суббот, неделю назад, пошла поставить записку, потому что я чувствую себя не очень хорошо, и мне было тяжело ехать, а храм находится далеко от дома. У нее были накрашены ногти, как у обычной молодой достаточно женщины. Но мы в храм ходим, и она ходит. И, ну, не может быть не очень отцерковленная, но, во всяком случае, с верой в душе. Она подала записку, на что та женщина, которая принимала, сказала, я вас не приму, у вас ногти накрашены. Права она была. Правда, моя дочь нашла, что ей ответить. Я не буду говорить как. Довольно корректно, но очень жестко. И она приняла. Ну вот могла она не принять записку в этом случае?
Ну, во-первых, я надеюсь, что речь идет не о храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, а потому что у нас, я думаю, все же такая ситуация была бы невозможна. Конечно, не права. Накрашенные ногти совершенно не означают, что человеку нельзя в таком виде появиться в храме. Это часть современного образа жизни, и никакого я здесь греха, честно говоря, не вижу. Мне неловко было бы сейчас за своих коллег извиняться, да и как бы это не моя епархия. Вот. Но я думаю, что если ваша дочь корректно себя повела и передала эту записку, то ваша дочь была права.
Батюшка, я хочу вам сказать, что вот отец, правда, уже покойный отец Федор Соколов, который погиб, знаете, он как поступил? Мне кажется, что, просто простите, может, я как-то вам противоречу, но все-таки ногти иной раз красят и в синий, и в зеленый, и в какой угодно, в бордовый цвет, мне кажется, это не очень. Следите за ногтями, Пушкин, не возражает. возбранял. Вот.
И быть при этом дельным человеком.
Дельным человеком, да. И думать о красе ногтей. Но понимаете, что вот отец Федор, вот я помню, он ответил так. Мне было это очень интересно. Когда пришла девушка вот с такими темными накрашенными глазами, он вдруг совершенно изумив сказал: «Деточка, а где ж ты так пальчики прищемила?» И, понимаете, это было и остроумно, и, то есть, указала ей на вид, что так нельзя, и она и смутилась, и как бы и весело это было, и нравоучительно.
Ну, как и все в церкви, это вопрос
да.
меры.
Да.
А вопрос меры, вопрос чувства вкуса, вопрос просто такта. Я тем не менее думаю, что да, то, что говорит отец Федор, и мы очень любим его, и царство ему небесное, это показывает большой пастырский опыт. По-видимому, вот в том случае, который мы сейчас обсуждаем, со стороны сотрудников храма такого вот какого-то опыта любящего не было продемонстрировано.
Да, тоже как-то еще сказать, с
да,
каким тоном.
По-видимому, да.
Ну да. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, это мне?
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, вот, значит, это меня отец Амросий зовут, я монах. Вы знаете, я встречался вот с некоторыми баптистами, разговаривал. У них, значит, вот это вот начальство, которое занимается с людьми, они ездят на Запад и получают большие, огромные деньги для того, чтобы вот, вот такую гадость творить, значит, с нашими православными людьми. Это нападение, оно все время будет увеличиваться. Если люди вот не накажут их действительно через суд, вот так вот, и действительно наши вот православные говорят, что давление будет усиливаться постоянно, это нужно пресекать. Это значит, как их люди, которые мусульмане, они до того, что едут и убивают этих людей, которые там Бога ихнего, значит, это самое рисуют или что-то. А у нас православные вот такие умные все, ну, увидели, да, поговорили и все, и разошлись, понимаете?
Да.
Да, ну, да, ну мы поняли вашу позицию.
Мы
да.
еще обсуждать это все.
Да, я думаю,
кажется,
что мы,
да.
я вот, думаю, что мы сегодня эту тему обсудили да, тогда достаточно подробно.
Ну да, вот еще я скажу из Игнатия Брянчанинова, что значит крест свой. Почему этот крест свой, то есть отдельный каждого человека вместе называется крестом Христом. Крест свой – скорби и страдания земной жизни, которые у каждого человека свои. Крест свой – пост, бдение и другие благочестивые подвиги, которыми смиряется плоть и покоряется духу. Эти подвиги должны быть сообразны силам каждого, и у каждого они свои. Крест свой – греховные недуги или страсти, которые у каждого человека свои. С одними из них мы родимся, другими заражаемся на пути земной жизни. Крест Христов – учение Христово. И вот сегодня мы говорим о кресте, о том, как тяжек свой крест кажется. И как посмотришь на другие кресты, и кажется, слава Богу, что у тебя хоть такой крест. Только почаще надо бы смотреть на другие кресты, а не замыкаться в себе.
Да, это так. А с другой стороны, мы с вами еще и видим, что наши кресты, наши крестоношения, это крестоношение, когда Господь очень-очень милостиво дает нам малую толику тягот. Мы с вами, у каждого из нас есть своя скорбь, у каждого из нас есть своя тягота, но всегда по силам даст Господь эту тяготу. Всегда ту, которую мы окажемся в состоянии перенести. Посмотрите, мы с вами сегодня коснулись этой темы. Посмотрите, как молились наши предки. Ну, давайте будем серьезны. Разве мы так же молимся? Посмотрите, как они прилежали храму Божию. Посмотрите, вот пройдите по московским закоулочкам, по самым маленьким слободам, носящим название тех или иных корпораций купеческих. Кожевники, Басманы, еще какие-то улочки. Посмотрите, каждая маленькая корпорация строила себе храм, благоукрашала. В Москве не было нищих, неблагоустроенных, нерасписанных храмов без икон. В Москве не было в 17 веке храмов из подсобных материалов. Каждый храм, община, когда становилась чуть-чуть больше, лучше вставала на ноги, становилась финансово самостоятельной, первое, что делала в знак благодарности Богу, строила храм. Так ли мы делаем сейчас, когда у нас что-то идет, когда у нас что-то становится лучше? Созидаем ли мы вместе храмы? Боюсь, что нет пока.
Батюшка, вот здесь вопрос такой, вернее, реплика. Христос не осудил блудницу, но бил продающих за осквернение храма. Вот это часто очень говорят, что он не осудил блудницу. Но вы понимаете, блудница-то, она не оскорбляла святыню. Она не оскорбляла алтарь, понимаете? Вот почему она не осудил? За грех не осуждают. А кто безгрешен, тот первый в нее брось камень. А здесь была осквернена святыня.
Ну да, это раз.
Не надо путать.
Не надо путать это. С другой стороны, когда мы здесь ссылаемся, бил продающих за осквернение храма. А Христос ли мы? Мы люди, мы грешные люди. Наше дело Господу учиться, вести себя сообразно христианской совести, терпеть и пребывать в послушании. Не давать свою святыню на поругание. У нас еще один звонок есть, мы, наверное, успеем.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, будьте добры, объясните мне вот такое. То я что-то вот сейчас слушала и не поняла. Вот собороваться, я собираюсь исповедоваться, причастяться, так перед соборованием или до соборования?
Это не взаимосвязанные вещи. Можно собороваться тогда, когда вы считаете нужным, а можно причащаться и исповедоваться тогда, когда вы считаете нужным. Ни перед, ни после, это никак не связано. Соборуйтесь тогда, когда собираетесь собороваться, причащайтесь и исповедуйтесь тогда, когда собираетесь причащаться и исповедоваться. А взаимосвязи здесь никакой нет.
Батюшка, прочитайте, пожалуйста, записки.
Да, меня просили еще раз дать адрес храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, где находится чудотворный Киевский крест. Это Москва, Крапивинский переулок, дом 4. Он находится в центре, в районе станции метро Трубная или Пушкинская. Если выйти из метро Трубная, вы увидите здание театра школы современной пьесы на Петровском бульваре. Идите по этой стороне Петровского бульвара. Примерно в 3 минутах ходьбы пешком от метро Трубная вы увидите храм преподобного Сергия. Это старый московский храм 17 века, небольшой, но богатый святынями. Мы сегодня совершаем поминовение с вами и просим помолиться о здравии рабов Божьих, болящего протоиерея Владимира, тяжко болящего Сергия, тяжко болящего Леонида, Юлии, Елизаветы, младенца Златы, Тимофея, болящего Ариадны, болящего Валерия, болящего Алексея, болящей Людмилы, болящего Сергия, болящей Евдокии, болящей Веры, Ирины, болящей Елены, болящей Марии, прихожан храма святого благоверного князя Александра Невского в Балашихе, особым образом о здравии Сергия, Марии, Антонины, Траковицы Марии, прихожан храма Архангела Михаила, села Загорного Раменского района Московской области, Серафима Саровского и новомучеников-исповедников российских, протоиерея Александра, и о здравии рабов Божьих тяжкоболящего Андрея, тяжкоболящего Георгия, о здравии рабы Божьей Снежаны, это раба Божия задержана в Косове за то, что она перевозила в своей машине сербский сборник. Ее ожидает суд, просим помянуть ее. И о упокоении Сергия и Анатолия.
Батюшка, вот я еще хочу сказать с поселенной, когда по человеческой нашей природе нам станет невыносимо тяжело, подымем тогда измученный взор к нему, божественному крестоносцу. Вспомню, кто он был и как при лучезарной святыне его приняла и терзала его земля.
Да, паси Господи, вот с этим поучением.
Да. И напомню еще раз, сегодня с нами был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках.